Привет, это «Калькулятор. Версия ПРО». Подкаст об инвестициях. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
Привет, я Андрей Ванин, частный инвестор. У меня тоже есть YouTube-канал об инвестициях. А еще я веду курсы по инвестированию.
«Калькулятор» — это подкаст студии «Техника речи». И у этой студии есть телеграм-канал, который так и называется «Техника речи». В этом канале команда студии делится своими проектами, рассказывает о новых подкастах в России, а еще говорит с теми, кто их делает. В общем, обязательно на него подпишитесь, если вам интересны подкасты, да и все равно подпишитесь. В пятом сезоне наш подкаст поддерживает партнер. Это инвестиционная компания Freedom Finance, которая работает на российском рынке с 2008 года и по данным Мосбиржи занимает 8 место среди самых крупных брокеров России. Если вы хотите открыть свой брокерский счет у Freedom Finance, вам по ссылке в описании. А подробнее о работе аналитиков компании и их экспертизе поговорим в середине выпуска в специальной партнерской рубрике.
Пятый сезон у нас про технологии недалекого будущего. Мы изучаем тренды с точки зрения инвестора. Говорить об этих сложных темах нам помогают гости, ученые, эксперты, бизнесмены и аналитики.
Ты знаешь, я вспомнил наш первый эпизод и понял, что он даже не столько про технологическое будущее, сколько про оптимизм, про то, что вы верите в то, что будет все хорошо, будет еще дешевле и лучше и качественнее услуги, мы больше себе сможем позволять, и вообще мир станет удобнее и прекраснее. А так уж связано, что все эти события могут случиться, если будет какой-то технологический прорыв. Да, вот, кстати, вот прям реально вспомнил недавно, думаю, что-то мы постоянно про технологии, и забыли про то, что мы пишем этот сезон для оптимистов. Потому что если вдруг вы думаете, что дальше все будет только хуже или так же хотя бы, то вам будет больно размышлять вместе с нами на те темы, которые мы здесь поднимаем. Вот, например, сегодня у нас какая тема с тобой?
Сегодня, мне кажется, одна из таких сложных...
Оптимистичных. Нет?
Да, оптимистичных тем. Тема, связанная с генной инженерией. Чтобы ее обсудить, мы позвали гостя. Илью Ясного. Он руководитель научной экспертизы инвестиционного фонда InBio Ventures.
Генная инженерия, словосочетание, вот скажу, до сих пор для меня это что-то супер футуристичное. При том, что уже сейчас для россиян доступно компании для инвестирования. Аж там, ну, я начитал 5 штук, связанных напрямую с этим феноменом, что говорит о том, что раз уже прошло 5 компаний IPO, да, это какая-то история большая в размере, никакая там не супер инновационная. Вот, поэтому можешь мне немножко рассказать, что это за направление?
Те 5 компаний, о которых ты говоришь, это компании, которые занимаются генным редактированием. А генная инженерия, ей занимаются множество компаний, которые уже давно на рынке, в том числе фармгиганты. То есть это уже далеко не новинка. Это рутинная вещь там, с конца 90-х годов, наверное. А вот генное редактирование – это как раз нечто новое. Оно только-только начало применяться у людей – и дало первые плоды вот буквально в прошлом и в этом году. И в чем разница с обычной, так сказать, генной инженерией, я как раз попытаюсь объяснить. Генная инженерия в целом – это просто любые манипуляции с генами. Когда мы говорим о генной инженерии человека, да, может быть, именно изменение генома человека – это генное редактирование, это те 5 компаний, вот, про которые мы поговорим, может быть, поподробнее.
Я, что говорить, лох в этом вопросе. Если бы надо было сказать, в чем разница между генной инженерией и редактированием генов, я сказал, ну, это примерно одни и те же ребята. А ты можешь сказать, вот эти все люди, кто занимается этим генным нечто, они для чего? Они что хотят добиться? То есть в итоге все это направление, ну что, чтобы не болеть, не умирать, не знаю, рождаться здоровыми сразу. То есть ты можешь перечислить список пользы от вообще этого направления бизнеса?
Да, вот это очень хороший вопрос. В первую очередь, конечно, ну, то, чем я занимаюсь, поэтому я про это больше буду рассказывать. И самые такие яркие примеры, которые мелькают в СМИ и на рынке, это терапевтические компании. Конечно, к ним больше внимания приковано. Это те, кто пытаются, ну, грубо говоря, вылечить заболевания. Причем с надеждой вылечить их навсегда, радикально. Это примерно 200-300 компаний на NASDAQ, и еще довольно много частных компаний на других биржах, которые занимаются тем, что называется генной терапией с регуляторной точки зрения. То есть это любые лекарства, которые включают в себя генетические последовательности. Сейчас речь идет о тяжелых наследственных заболеваниях, то есть это болеют маленькие дети, часто новорожденные. То есть становится понятно еще внутриутробно или при рождении, или в первые там годы жизни, что у человека что-то не так. Где-то до 2000-х годов лечения таких заболеваний не было. Практически ни одного. Только паллиативное лечение, которое там позволяет облегчить страдания, но не продлевает жизнь. И во многих случаях люди умирают в 10 или в 20 лет, или, как исключение Стивен Хокинг, живут до 70, что ли, лет в инвалидном кресле. Но это уникальный случай. А так, в целом, вот только в 2000-2010-х годах начали появляться подходы, которые позволяют радикально эту ситуацию изменить. Они еще находятся в колыбели, и пока что это заболевание с очень небольшим количеством больных. Вот зарегистрированное лекарство против спинальной мышечной атрофии Золгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире, его ценник там 2 с лишним миллиона евро, и она предполагает как раз введение пациенту вирусного вектора. Это немножко похоже вот на векторные вакцины от коронавируса. Только в данном случае у пациента этот вирусный вектор встраивается в его клетки, не в ДНК пациента, это важно, и постоянно производит нужный белок. То есть кусочек генетического материала, который исправляет генетический эффект у пациентов с тяжелым генетическим наследственным заболеванием. Вот это вот генная терапия. Другой вариант, иногда ее объединяют с клеточной терапией, это когда у пациента берутся клетки, выделяются, затем вне его тела исправляется этот генетический дефект, и потом они вводятся ему обратно. И дальше они в организме пациента размножаются и оказывают какое-то терапевтическое действие. Так пытаются вылечить, например, серповидно-клеточную анемию и много других редких наследственных заболеваний. Это первые ласточки, так сказать, потому что есть надежда, что в дальнейшем, по мере совершенствования технологий, удастся лечить и более распространенные заболевания. К примеру, есть заявки на то, чтобы лечить диабет первого типа, это уже там сотни тысяч и миллионы больных, или сердечно-сосудистые заболевания, может быть, даже профилактические. Уже сейчас есть успехи в лечении онкологических заболеваний, про которые я могу поподробнее рассказать. Ну, то есть, это вот в первую очередь терапия сначала более тяжелых заболеваний, а потом все более легких. А в дальнейшем, может быть, кто его знает, там, в будущем, да, улучшение, так сказать, в целом генетического фона вашего. То есть, у людей есть предрасположенность к определенным заболеваниям, которые обусловлены генетическими причинами. Скажем, к диабету второго типа или к болезни Альцгеймера. Но про это еще пока рано говорить. Мы пока еще, так сказать, не научились ползать даже толком в этой области.
Окей, понятно. То есть задача вот этих генных ребят вылечить редкие болезни, которые раньше вообще было без шансов. И важно, что есть при этом амбиция починить уже в итоге такие болезни супермасштабные. Вот, в общем, диабет, там здесь миллионы людей болеют. И там есть прогнозы, что будет еще больше. Но пока что начали они с редких историй, да?
Да, это если говорить про терапию человеческих заболеваний. Есть разные применения, они менее на слуху, ну, потому что они, наверное, менее эмоционально затрагивающие. Это в агропромышленности применять те же технологии генного редактирования в приложении к растениям. Скажем, в Японии вот был выпущен недавно помидор, который изменен вот этими технологиями.
CRISPR. И в чем его сила, помидора этого?
Я не смотрел подробно, ну, вероятно, больше урожайности там или устойчивости.
Я думаю, что это такой вопрос изученный, что сейчас уже все, ну, типа, я вот когда кушаю хлебушек, я прям убежден, что он там
генномодифицированный.
Настолько, насколько это было возможно, нет?
Они были генномодифицированы, но, так скажем, обычными старыми методами. А CRISPR – это все-таки вот такое новое слово более направленного и более гибкого генного редактирования. Скажем, он уже произвел революцию в получении новых лабораторных животных. Если раньше вам нужно было получить генномодифицированную мышь, на это уходило довольно много времени. Сейчас с помощью CRISPR это делается гораздо проще и быстрее.
Я хотел бы чуть-чуть назад вернуться. Вот скажи, пожалуйста, еще раз, что уже сейчас реализовано, что уже норма, и, может быть, какие компании уже в реальности используют эти технологии?
Ну вот, лекарственная область, я такое небольшое отступление, она строго зарегулирована. Это, наверное, самая зарегулированная вообще область человеческой деятельности. Там все делается в соответствии с руководствами, все очень строго контролируется. И, в частности, область генной и клеточной терапии, она совсем новая. Там руководство еще находится в процессе написания, и все время идут дебаты о том, насколько это строго нужно контролировать, что можно, а что нельзя, каков допустимый уровень нежелательных явлений, допустим, и так далее. Сейчас разрешены к широкому применению у людей считанные единицы генных терапий. Это, вот, как я уже сказал, спинальная мышечная атрофия, Золгенсма компании Novartis. Это первая зарегистрированная в США Люкстурна для лечения наследственной слепоты определенного типа. Ее разработала компания Spark, которая была потом куплена Roche. Это вот все генная терапия, но не генное редактирование. Генное редактирование сейчас только-только вошли в клинические исследования, эти препараты, и вот сейчас мы имеем первые, самые ранние клинические данные буквально на единицах пациентов. Когда они доберутся до регистрации, до широкого применения, ну, в смысле, им будет разрешено продаваться, сколько пройдет времени, сколько это будет стоить, пока еще никто не знает, это вопрос открытый.
А тут какая польза будет, ну, когда все прошло, получилось, цена нормальная, что будет? Мы опять не будем болеть или как? Или даже не заболеем, может быть?
Нет, это пока тоже будет касаться только очень небольшого количества пациентов, опять же, с редкими наследственными заболеваниями. Речь о том, чтобы применять это у широкой публики там для профилактики, пока еще далеко не идет. Я думаю, что это там лет через 10-20 в лучшем случае можно будет об этом говорить. Вот гемофилия – это относительно редкое заболевание. Сейчас стандарты его лечения – это постоянные инъекции белковых препаратов. То есть не хватает белков, которые отвечают за свертывание крови, поэтому кровотечения могут быть очень тяжелыми и даже фатальными. И поэтому ему нужны вот внутривенные инъекции препаратов, замещающих как бы отсутствующие у него. Кстати, они тоже получены в результате генной инженерии еще в конце 90-х годов. В начале 2000-х они вышли на рынок, но только эта генная инженерия была на отдельных клетках бактерий и так далее. Это предыдущий, так скажем, уровень и этап развития. И все равно это очень круто. Но надежда генной терапии превратить это в то, что один укол, и все, человек вылечивается на всю жизнь. Вот к чему стремятся. И сейчас в области гемофилии уже есть люди, которые 10 лет назад получили этот один укол, и им уже 10 лет не требуется инъекции вот этих вот факторов свертывания крови. Вот что круто. Угу. Или вот компания Люкстурна, которую я упомянул. Там у людей прогрессирующая слепота наследственная. И это очень, конечно, вдохновляет, когда ты видишь, что человек получил инъекцию этого генного препарата в глаз, и через год он видит, он ходит по темной комнате в лабиринте таком специальном, может находить дорогу, тогда как год назад он этого не мог сделать.
Слушай, ну раз мы коснулись темы сроков, понятно, что прогнозы дело неблагодарное, да, и, что называется, не является рекомендацией. По-твоему, когда, в каком году генное, я уже боюсь сейчас выбрать следующее слово, что-то генное расцветет? Это будет услуга, и также я там буду заходить в больницу платную, и вот помимо лора буду записываться там, не знаю, к генному инженеру. Когда это может расцвести, вот, по твоим ощущениям?
Если у человека есть тяжелое заболевание, то уже сейчас и даже уже в России в некоторых случаях будет применена генная терапия. Когда до нас доберется генное редактирование, не знаю, для тяжелых заболеваний. Может быть, там лет через 10, к примеру. Но это вполне разумный такой срок. А вот генное редактирование для того, чтобы стать сильнее или здоровее, или прожить дольше, я думаю, что это перспективы там лет 50, ну, не ранее.
Это уже большой, даже для нас, долгосрочных инвесторов, большой срок.
Да. Я думаю, что это рано или поздно произойдет, но это область фантазий. То есть, пока что не область инвесторов, даже не область ученых. Первые какие-то робкие попытки делаются там у мышей, но мы слишком мало знаем все-таки о биологии человека. Надо понимать всегда свои ограничения. То есть, фундаментально человеческий организм изучен пока плохо, скажем прямо. Гораздо лучше, чем 100 лет назад, но все еще плохо.
Я вот, кажется, сейчас слышу, что все-таки это истории таких редких заболеваний. А с другой стороны, серьезные громкие заголовки, что генная инженерия или там, редактирование генов вообще, в принципе, могут нас избавить от болезней. Есть, так сказать, главные болезни человечества, например, рак, сердечно-сосудистые заболевания, ну, диабет, Альцгеймер, кстати, тоже такая наступающая болезнь. Вот в лечении этих болезней генная инженерия может как-то помочь? Я сейчас поясню, к чему я клоню. Может быть, сразу станет понятно, что, может быть, это узконаправленная отрасль, которая, например, поможет до 5% населения. И инвестору, который часто хочет поставить на компанию, которая, знаешь, как бы изобретет таблетку от всех болезней, генная инженерия – это не та область.
Если инвестору нравятся компании, которые заявляют о себе, что они могут изобрести таблетки от всех болезней, ему следует пересмотреть свой подход к компаниям, потому что такие компании есть, но это явные шарлатаны. Это прямо сразу красный флаг. Я думаю, что постепенно, по мере развития технологий, будет расширяться область применения. Сначала это будут тяжелые, но более распространенные заболевания. Ну вот я уже упоминал, диабет первого типа, аутоиммунные заболевания или хроническая сердечная недостаточность, которая у очень многих людей есть. Сердечно-сосудистая смертность на первом месте стоит, особенно в развитых странах.
Но она связана с поломком генов или просто с образом жизни человека? Вот.
Ну, большинство болезней, вот, кроме совсем редких генетически обусловленных, связаны с обоими факторами. Это и наследственная предрасположенность, и образ жизни. Скажем, диабет второго типа – очень распространенное заболевание, и предшествующие ему нарушения. Если у человека есть генетическая предрасположенность к диабету второго типа, но при этом он ведет здоровый образ жизни, хорошо питается, не курит, занимается спортом, то у него может не развиться диабет второго типа до самой смерти, он умрет от чего-нибудь другого. Если же у человека слабая предрасположенность к диабету второго типа, но он при этом плюет на свое здоровье, то у него он, скорее всего, разовьется с большой вероятностью. Здесь речь идет только о вероятностях, во-первых. Во-вторых, вот все эти болезни, широко распространенные, они многофакторные. То есть нету одного фактора, на который можно воздействовать. Поэтому пока перспективы туманные. Но это не значит, что их нет.
И вот тут как раз хотелось бы поговорить про ту технологию, которую ты уже один раз назвал. Это технология CRISPR, которая как раз позволяет именно редактировать гены. Не просто как-то бороться с симптомами или как-то купировать поломанные или неправильно работающие гены, а прям реально, практически, как можно сказать, языком программирования их перепрограммировать, вставить правильный, нужный ген и тем самым решить проблему. Расскажи, пожалуйста, вот эта технология, она сейчас на какой стадии, и когда нам ждать, так сказать, реальных плодов ее?
Так, подожди, а через 50 лет это не оно?
Когда ждать, да, это, ну вот для тех, кто относительно здоров и хочет просто, скажем, профилактику какую-то произвести, да, это не скоро. 50 там, или 100, я не знаю, но не 10 и не 20, такое мое мнение. Вообще, за это открытие в 2020 году была выдана Нобелевская премия. Причем от открытия до премии прошло совсем немного времени. По-моему, в районе середины 2000-х была открыта эта система. Вообще, это система защиты бактерий от вирусов. И то, что ее удалось так быстро приспособить для терапевтических целей, это тоже, ну, знак такого нашего прогресса, наверное, какого-то в области биотехнологий. Система самая распространенная CRISPR-Cas9 – представляет из себя комбинацию белка Cas9 и небольшого участка РНК. И дальше все это нужно доставить в клетку, где вот этот участочек РНК найдет комплементарный ему участок ДНК на нашей хромосоме. И дальше белок Cas9 разрежет нашу ДНК как ножницами. Из нее будет вырезан кусочек какой-то. И дальше клеточные уже механизмы занимаются сшивкой этого участка ДНК. То есть, с помощью CRISPR очень просто испортить какой-то ген, потому что вы из него вырезаете кусочек, он перестает работать. Так можно что-то выключить. Также, в принципе, немножко более хитроумным способом можно туда доставить кусочек вот генетической инструкции ДНК, который позволит и вставить что-нибудь. То есть, можно редактировать не только выключая ген, но и включая, вставляя что-то новое. На какой она стадии сейчас находится? Вот компания Editas доложила о своих результатах применения CRISPR в глазу у больных наследственной вот слепотой такой. Там еще один вид наследственной слепоты. В этом году компания Intellia докладывала о результатах применения тоже при редком наследственном заболевании. Причем если глаз – это такой особый орган, и когда вводится препарат прямо в глаз, он больше никуда не попадает, потому что там очень барьеры серьезные между глазом и остальным организмом. А Интеллия вводила внутривенное. Это вот было первое такое внутривенное введение CRISPR в человека. Вот пока что это единичные случаи использования у людей, когда пытаются понять вообще, какой это эффект окажет, куда попадают эти конструкции генетические, что они меняют в человеке, насколько это безопасно в первую очередь. Была история в 2018, если я не ошибаюсь, году, очень резонансная, с китайским ученым Хэ Цзянькуем, который модифицировал эмбрионы. Там родилось две девочки. Что с ними сейчас, никто не знает, но Хэ Цзянькуй в тюрьме, насколько я знаю, находится за эти эксперименты, потому что он их провел полуподпольно, особенно ни с кем не советуясь, а такие эксперименты запрещены, в общем-то, по всяким международным нормам из таких чисто этических соображений, потому что мы не знаем, к чему они могут привести. CRISPR находится на еще очень несовершенной стадии развития. Он может отредактировать помимо того, что вы хотите отредактировать, еще много другого в организме, то, что вы не хотите. То есть у него специфичность далека от 100%. Но сейчас уже есть разработки более интересные, более точные и более гибкие, позволяющие делать больше. Это технологии, например, редактирования отдельных оснований, то есть вот отдельных звеньев в цепочке ДНК, которой занимается компания Beam Therapeutics, вот одна из этих пяти, которые вышли на биржу. Есть технология так называемая Prime Editing, которая тоже сейчас будет коммерциализироваться. И еще ряд похожих, но других технологий, которые обещают быть более точными, чем CRISPR, что очень важно, потому что нам нужно, чтобы точность была вообще-то 100%, если мы вводим в человека такую вещь.
Вот мне казалось, исходя из того, что я читал, и то, что часто аналитики пишут, что вот эта технология, это все-таки не про 50 лет, а вот практически вот она, новая эра, да, и вот уже примеры внедрения, ну пусть будет 5-10 лет. И вот эти компании, Editas, CRISPR, который ты называешь, Intellia, они действительно очень сильно растут по показателям. А ты сейчас говоришь, что это все-таки практически нулевая стадия, еще куча вопросов, еще даже не какие-то не клинические исследования и так далее.
Ну, допустим, если продукт компании Intellia будет зарегистрирован, он будет нужен нескольким тысячам людей в мире. Но при этом он будет продаваться на миллиард долларов, там, ну, я очень условно говорю, в год. Это неплохо, да? У компании будет хорошая выручка, она выйдет на самоокупаемость, она вернет деньги инвесторам. То есть импакт для как бы всего мира невелик, но это будет очень важный случай того, что международное сообщество признало эту технологию достаточно безопасной, чтобы разрешить ее продавать. Ну, не международное сообщество, а регулятор там в Америке, FDA, в Европе, EMA. То есть это не то, о чем ты говоришь и о чем хайп, что все будут колоться CRISPR-ом и становиться сильнее и здоровее. Но это и не совсем колыбель уже будет. То есть, в принципе, вот этим технологиям генного редактирования прочат неплохой рынок. Да? Прогнозы очень хорошие, там миллиардные в перспективе 10 лет. Примерно так обстоит ситуация. То есть, то, что эти компании находятся на раннем этапе клинических исследований, и то, что эти их разработки все еще очень рискованные, это факт. Считаю ли я их переоцененными? Да, считаю. Я не думаю, что компания, которая проколола несколько человек в клинических исследованиях, может стоить там 4 или 8 миллиарда долларов. Я думаю, что ее справедливая оценка ниже.
То есть ты считаешь, что технологии очень на начальной стадии, и говорить о неком уже гарантированном, понятном успехе пока преждевременно?
Конечно. Я напоминаю, что вообще в области разработки лекарств, если компания вошла в клиническое исследование со своим лекарством, то вероятность регистрации, ну, порядка 10%. В случае генных терапий, не берусь сказать, потому что слишком мало кейсов было, но надо еще сделать скидку на то, что это совсем новая терапевтическая модальность, то есть никто вообще раньше такого не делал. И поэтому каков здесь процент успеха, очень трудно сказать. В любом случае, это крайне рискованные компании, крайне волатильные, но они и хайповые. Именно этим объясняется их высокий рост, то есть от них высокие ожидания. Они, в общем-то, продают эти свои ожидания. В том числе, не исключено, что кого-то из них купят. Это все дополнительно бустит рынок, потому что люди надеются, что в этой области тоже начнутся M&A, и можно будет хорошо заработать.
Продолжим после небольшой паузы.
Время партнерской рубрики. Как и обещали в начале, сегодня поговорим про аналитику от Freedom Finance. Ее, в частности, можно найти на сайте компании в разделе «Про рынок». Там публикуются важные биржевые новости, подробные обзоры компаний перед их выходом на IPO, а также инвест-идеи как по крупнейшим игрокам, так и по небольшим компаниям. Учитывая, что ключевая специализация Freedom Finance – это американский рынок, аналитики по этой теме у них очень много. И все это доступно для инвесторов на русском языке.
Но, как всегда, скептический вопрос. Как часто выстреливают инвест-идеи экспертов компаний? Насколько можно на них положиться? Звоним Игорю Клюшневу, заместителю гендиректора Freedom Finance, который отвечает за всю аналитику в компании. Игорь, кто они, аналитики Freedom Finance? Можно ли на 100% быть уверенным, что их идеи и рекомендации сработают?
Во-первых, стоит сказать, что у всех наших аналитиков глубокое профильное образование, профессиональное владение английским языком и глубокое погружение не просто в американский рынок, а именно в отдельные его сектора. Каждый аналитик специализируется на своем направлении. Второй момент, да, есть статистика по инвест-идеям. По долгосрочным идеям более 60% находится в плюсе. По краткосрочным идеям более 65% положительных идей. И третий момент, который стоит отметить, это то, что мы сами используем наши инвестиционные идеи. И в моем личном портфеле практически все покупки по отдельным акциям – это именно инвестиционные идеи от наших аналитиков. Средняя доходность по нашим инвестиционным идеям чуть более 20%, что сравнимо с индексом S&P 500, даже чуть выше.
Это был заместитель гендиректора Freedom Finance и один из основателей компании Игорь Клюшнев. Вот смотри, есть такая компания, которая, видимо, находится непосредственно на передовой этой всей истории, которая звучит как Intellia. Спасите меня, что называется. Это слово я уже не смогу говорить. Intellia, короче. NTLA – это тикер этой компании.
Да-да.
Значит, читаю. Биологическая компания, которая специализируется на исследованиях и клинических методах лечения пациентов с генетическими заболеваниями. Да, и важно сказать, что эту компанию можно пойти и купить сейчас вот любому россиянину. Стоит $128. Одна штука. На данный момент. Сейчас открываю график и осознаю, что с 2020 года с января плюс 640%. Я такой думаю, вот это мои ребята. Да? Я такой иду, открываю показатели, бизнесовые. И вижу следующее. Растет выручка из года в год, с 2015 года. Хорошо, как в мультиках. Каждое значение столбика следующее больше предыдущего. Радуюсь, хорошо. И ровно точно так же нарастает убыток каждый год. А последние два года, как раз за которых вот это чудо свершилось, да, плюс 600%, там просто как-то ускорилось немножечко даже убытки. То есть, прямо вот ровно вниз стремится каждый новый столбик. Сплошные убытки много лет. И, внимание, вопрос. Как жить? Как жить в этом секторе? Как понимать что-то? То есть, ты открываешь показатели и думаешь, так, только не я. Какая-то прибыль просто в ауте. И много лет, то есть, не один год. И каждый год все хуже и хуже. Открываешь график, кто-то добровольно плюс 600%. То есть, кто-то сегодня тоже такой, после 600% такой, пора брать. Да? Видимо, будет 1200. Да? Я не знаю, какие у него мысли, кто купил сегодня. То есть какие-то законы на этом Диком Западе вообще? И надо ли применять какую-то бизнес-логику, к которой я привык вообще?
Да, логика тут есть, но, судя по тому, что ты говоришь, не такая, как к которой ты привык. Ты, видимо, привык анализировать компании, у которых уже есть какие-то продажи. Как, например, айтишные компании, да? Или как Тесла.
Да, все так. Вот. Привык.
В биотехе это так не работает. Сейчас большинство биотехкомпаний, которые выходят на IPO, им до продаж как до Луны. Реально, там может быть лет 10 или 5. И при этом никто не знает точно сколько. Они действительно растут исключительно на ожиданиях, исключительно на DCF-моделях, которые строят аналитики и которые очень часто, конечно, оказываются в итоге неправильными. Поэтому инвестирование на этом рынке – это очень специфический набор скиллов. Дело в том, что здесь риски лежат не в области маркетинга, как в случае IT-компаний или ритейловых каких-нибудь компаний, не в области привлечения клиентской базы. Я в этом, кстати, как раз хуже понимаю гораздо вот в силу этой специфики. А здесь риски лежат в основном в научной области, ну, отчасти производственной, регуляторной. Каждый раз, когда компания оглашает результаты каких-то экспериментов, клинических исследований, она, как правило, вырастает или падает в цене. То есть у нее происходят вот такие ступенчатые колебания роста. Ну, помимо очень жесткой волатильности, связанной с рынком, волатильность гораздо сильнее, чем там у S&P 500, допустим. Поэтому, чтобы успешно инвестировать на этом рынке, во-первых, вы не можете взять и выбрать одну компанию. То есть никто 2 года назад не мог сказать, что Intellia так выстрелит. Иначе бы туда все пошли, и она бы стоила дороже уже тогда. Единственное, что здесь помогает, это, во-первых, портфельный подход, во-вторых, профессиональный due diligence. То есть здесь как бы венчурный due diligence и венчурный же закон. Ну вот если венчурный фонд инвестирует 10 компаний, то по законам приблизительным венчурных инвестиций у вас 3 компании провалятся совсем, вы их спишете, 3 компании около нуля будут, 3 дадут небольшую доходность, а одна выстрелит 10 раз. И таким образом вы получите IRR там 20-30%. Так и живут, в общем-то, венчурные фонды. Ну, вот, по крайней мере, в биотехе частные венчурные фонды так себя чувствуют. И здесь примерно то же самое, только с поправкой на вот эту вот всю головную боль, связанную с рыночной ситуацией. Поэтому, да, вот резюмируя, я могу сказать, что здесь совсем не так, как с обычными инвестициями. И очень важная вещь, что вот так вот ждать, что что-то выстрелит, это можно ждать в итоге годами. И оно действительно может быть выстрелит, если компания фундаментально хорошая и команда хорошая. Поэтому здесь работают только терпеливые long-term инвесторы.
Несмотря на то, что ты главный совет дал нашим слушателям, да я сам его понял, и я вообще не понимаю, как можно жить по-другому, надо собирать портфель, да, или там, если есть возможность найти фонд, ETF, например, да, который целенаправленно инвестирует в эту идею, то в итоге, вот ты даже назвал какой-то таргет, да, 20%, ну, и реже, это приятно, то есть это очень хорошие, большие деньги, дай бог всем это заработать тогда. А что касается какой-то бизнес-логики, вот как раз к которой привык Назар и Андрей, если вы посмотрите, там какая-то кровавая баня и абсолютно нечего покупать. Да? Тем не менее, компания уже давно на рынке, там кто-то и выручку получает, и растут по 600%, но явно не на прибыли или там, упаси Господь, дивиденды какие-то. Да, это вот так далеко всего. То есть надо в этом действительно либо плотно разбираться, вот как я, и отбирать буквально поштучно как-то, либо просто уже инвестировать в фонд и сдастся. Тем не менее, бумаги есть на рынке, они не будут давать покоя нашим слушателям, ну, не какой-то части. Поиграем в такую небольшую игру. Называю компанию, ты говоришь, что приблизительно, по-твоему, может с этой компанией случиться, на что можно посмотреть. Конечно, мы не требуем каких-то прогнозов, никто ничего не знает, что будет в будущем, совершенно понятно, никаких рекомендаций. Просто для того, чтобы для тех людей, кто нас слушает и захочет погрузиться в эту тему, чтобы ну, какой-то был референс, какая-то подсказочка, да, какая компания, на что может выйти, и как она вообще в целом себя чувствует сейчас и может в будущем. Андрей, ну поможешь? Тут какие-то названия, которые, мне кажется, хорошо произнесешь именно ты. Почему я так думаю?
Да, я сейчас тоже могу не угадать. Поехали. С названиями, но да. Давай, да, по порядку. Invita Corporation. Правильно произношу?
Да.
Ух ты.
Может быть, Invita, я не знаю, как они ее произносят.
Так, все понятно.
Потому хорошо. Что это явно от латинского. Это не терапевтическая компания, это компания в первую очередь диагностическая. Она занимается разработкой и продажей диагностических тестов, в том числе генной диагностики. Кстати говоря, мы в такие просто не вкладываем, ну, потому что это не наш фокус. Поэтому я вам не могу сказать, что ее ждет в будущем. Я знаю ее основателя и знаю, что там в основу положено достаточно здравые идеи, какая-то здравая бизнес-модель, и у нее-то как раз выручка уже есть. Вот к ней больше применимы правила анализа обычных компаний, типа ритейла или IT, инновационных, но продающих свои товары.
Хорошо, идем дальше. Editas Medicine.
Тикер как раз Edit, только сейчас шлись в студию, обсуждали, нифига у них какой тикер, да, то есть Edit.
Блатной.
Вообще, да, да, как будто есть блатные номера, а есть блатной тикер. То есть, ну, компания, которая занимается редактированием.
Да, самый блатной тикер у недавно вышедшей на рынок компании Ginkgo Bioworks, может быть, вы слыхали, так. Было очень крупное IPO, а SPAC, точнее, был, да, мерджер. И она получила тикер DNA.
О, ну это кто-то кому-то занес. Так, что же Edit?
Ну, про Edit я только что сказал, это вот они в глазах пытались отредактировать гены и опубликовали первые результаты, которые рынку не понравились. Они на этих новостях упали на 20%, и не понравились и сами результаты, но и не понравилось то, как они это сделали, потому что они их, так сказать, изображали, пампили, как будто у них все супер, вот, а на самом деле там только у одного человека в более высокой дозе наступили какие-то заметные улучшения, но они же наступили. То есть, наоборот, сторонники компании говорят, что, ну, смотрите, все могло пойти совсем плохо, то есть, могли развиться
могло
какие-то...
Могло быть ноль человеков, да? То
есть... Да, во-первых, их могло быть ноль, во-вторых, могли развиться какие-то нежелательные явления, которые бы вообще поставили крест на программе.
Понятно.
А вот этого не произошло, и это, дескать, положительный результат, и, наоборот, хорошая возможность, чтобы ее купить. Но все равно она сейчас стоит более 2,5 миллиардов, и ко всем вот этим джин-эдитинг-компаниям относится то, что, на мой взгляд, они дорогие.
Да, вот она реальность инвестирования в такие компании. Окей, CRISPR компания.
Да, ну, я про все эти компании могу сказать, про Editas, CRISPR, Intellia. Это очень сильные компании с точки зрения команды, с точки зрения технологий, которые за ним стоят. У них огромное количество кэша. То есть, они, я думаю, когда-то в будущем будут на коне. Наверное, их кто-то купит. Может, конечно, все пойти не так и развалиться, но long term, что называется, я в них верю. Но их валюация сейчас, вот в частности у CRISPR, да, 8,4 миллиарда, я смотрю. Ну, это за гранью просто. То есть, у них данные там по нескольким пациентам. Если не ошибаюсь, бета-талассемия – это редкое заболевание крови, грубо говоря. Ну, это выглядит как очень сильно переоцененная компания. Почему она столько стоит? Потому что у них большой пайплайн, то есть у них много последующих разработок, которые даже если некоторые из них провалятся и только некоторые выстрелят, они дают очень хорошую прибыль в будущем, даже с учетом всех рисков. То есть если там умножать на 5% вероятность успеха, все равно рынок такой, что справедливая оценка по банковским моделям, банковские аналитики делают эти оценки, да, получаются очень большие.
Хорошо. Смотри, Intellia ты сказал, ну, Illumina последняя компания осталась. Что про нее можешь сказать?
А Illumina – это огромная диагностическая компания. Она занимается и генной диагностикой в том числе. Это один из владельцев технологии так называемого Next Generation Sequencing, секвенирование следующего поколения. Ну, и она стоит, посмотрите, 61 миллиард. Ну, опять же, я по ней не специалист и высказываться не могу совсем.
Такой момент, вот 8 ярдов стоит компания CRISPR, да? И она как бы с одной стороны, ну, там, говорит, переоценена, да, но с другой стороны теория эффективного рынка говорит, что не бывает просто так, то есть кто-то тоже добровольно заинвестировал, да, по такой оценке, просто к тому, что действительно, может быть, рынок просто невероятно огромный, да, люди готовы мириться сейчас с такой переоценкой, лишь бы находиться сейчас, потому что, возможно, завтра и начнется движение в сторону этого огромного нового рынка. Там выходит какая-то новость, видимо, да, и мы все просыпаемся, и там сразу плюс 300% понеслась, да. То есть, как-то так они себе рисуют, наверное, люди, кто по 8 ярдов покупает капитализацию будущее, да?
Ну, они, может быть, даже не то, что вот так вот эмоционально верят, а они строят модель. Ну, как делают вот банковские аналитики, sell-side, то, что называется, инвестбанки. Они строят финансовую модель. То, что называется DCF, Discounted Cash Flow. Вы берете будущий рынок, ну вот как я вкратце сказал, дисконтируете те денежные потоки к сегодняшнему дню с учетом рисков перехода от стадии к стадии. И у вас получается, что, скажем, болезнь Альцгеймера 5 миллионов человек в США. Допустим, у вас рыночное проникновение там 50 тысяч человек, да, популяция, на которую вы рассчитываете. Допустим, ваше лекарство ближе к миллиону будет стоить. 50 тысяч умножаем на миллион, у вас получается 50 миллиардов долларов, да. И, допустим, у вас риск, что этого не произойдет, 95%. 50 миллиардов долларов, от этого берем 5%.
Ну да, 2,5 миллиарда.
2,5 миллиарда. Ну вот вам справедливая оценка по одному из активов. Вот так это и получается.
Понятно, в общем,
вот все. Люди так считают и говорят, что, ну, значит, акция должна стоить не 120, а 200, и все.
В общем, рынок сверху очень большой, кому достанется, непонятно, поэтому на всякий случай подбираем портфель из SEO по чуть-чуть и сидим, ждем.
Ну, я только вот еще хочу добавить, что зато вы видите Intellia, да, одну, которая выросла на 600%, но если вы посмотрите на весь пул компаний, то у вас окажется, что по сравнению с ценой IPO, Многие компании уже обанкротились, кто-то упал на 80-90%, про которых были такие же надежды, то есть им там банковские аналитики тоже рисовали плюс 600% цены, а сейчас они находятся на дне. Так что вот и, как бы, что называется, сами прикидывайте.
Только портфельные инвестиции, короче, подводя.
Да, естественно.
В эту рулетку играть только портфельные инвестиции. Все понятно.
Пятый сезон калькулятора мы делаем при поддержке Freedom Finance. Инвестиционная компания работает в 9 странах мира, а ее акции торгуются на американской бирже NASDAQ, российской СПБ-бирже и казахстанской фондовой бирже. Ссылки на продукты и сервисы компании, а также аналитику, о которой мы сегодня говорили, вы найдете по ссылкам в описании этого эпизода.
На этом сегодня все. Это был калькулятор. Подкаст студии «Техника речи». А меня зовут Назар Щетинин.
Меня Андрей Ванин. Обязательно подпишитесь на нас, ставьте звездочки и пишите комментарии. Так о нас узнают больше частных инвесторов.
А еще пишите нам на подкаст @техникаречи.студио и ставьте пометку «калькулятор». Например, можете предложить тему для выпуска или спросить нас о чем-то. В любом случае, мы в конце сезона будем заниматься тем, что читать самые интересные вопросы из этих писем. Над этим подкастом работали редактор Анна Чесова, Наталья Жданова и Анна Коваленко, продюсер Данила Стап и монтажер Виктор Давыдов. До встречи через неделю.
Всем пока.
Всем пока.